Побег ради жизни. На следующее утро после разговора с мормонским пророком Джон Ферье отправился в Солт-Лейк-Сити и, найдя там своего знакомого, собиравшегося в горы Невады, вручил ему письмо для Джефферсона Хоупа. В письме он сообщал молодому человеку о нависшей над ними угрозе и просил его немедленно приехать. Отдав письмо, Ферье почувствовал облегчение и вернулся домой в менее тягостном настроении. Подъезжая к ферме, он с удивлением увидел двух лошадей, привязанных к столбцам ворот. Еще больше удивился Ферье, войдя в дом. В его гостиной вольготно расположились два молодых человека. Один, с длинным бледным лицом, раскачивался в кресле качалки, положив ноги на каминную решетку. Другой, с бычьей шеей и грубым, обрюзгшим лицом, стоял у окна, засунув руки в карманы и насвистывая какой-то церковный гимн. Оба небрежно кивнули вошедшему Ферье, и тот, что сидел в кресле, приступил к разговору. «Возможно, вы нас не знаете», — сказал он. «Вот он, сын старейшины Дреббера, а я Джозеф Стенджерсон. Мы с вами ехали через пустыню в одной повозке, когда Господь простер над вами свою длань и вернул заблудших овец в овчарню». «Как вернет он туда все народы в избранный им день и час?» — прогнусавил второй гость. «Бог правду видит, да не скоро скажет». Джон Ферье холодно кивнул. Он и сам сразу догадался, кто его посетители. «Мы пришли, — продолжал Стенджерсон, — по совету своих отцов, чтобы просить руки вашей дочери, для того из нас, кого вы и она предпочтете. Поскольку у меня всего 4 жены, а у брата Дреббера 7, мне кажется, я имею преимущество». «Ну уж нет, брат Стенджерсон, — воскликнул второй. — Дело вовсе не в том, сколько жен у каждого из нас уже есть, а в том, скольких он может прокормить. Отец отдал мне свои мельницы, так что я богаче тебя». «Зато у меня перспективы лучше», — запальчиво возразил первый. «Когда Господь приберет к себе моего отца, я унаследую его кожевенную фабрику и дубильню. Кроме того, я старше тебя и в церковной иерархии стою выше».
«Пусть девушка сама выберет», — примирительно сказал молодой Дреббер, самодовольно улыбаясь своему отражению в зеркале. «Предоставим решение ей». На протяжении всего этого диалога Джон Ферье, кипя от негодования, стоял в дверях и едва сдерживался, чтобы не огреть хлыстом незваных гостей.
«А теперь слушайте меня», — сказал он, наконец, шагнув вперед. «Когда моя дочь позовет вас, можете прийти. А до тех пор, чтобы я больше не видел ваших физиономий у себя в доме».
Молодые мормоны в изумлении уставились на него. По их представлениям, соперничая за обладание девушкой, они оказывали высочайшую честь ей самой и ее отцу.
«Из этой комнаты есть два выхода», — закричал разъяренный Ферье. «Через дверь и через окно. Какой вы предпочитаете?» Его смуглое лицо было таким свирепым, а костлявые кулаки выглядели столь угрожающе, что гости сочли за благо поскорее ретироваться. Старик-фермер шел за ними до самых дверей. «Не забудьте сообщить, когда договоритесь, кто из вас более подходящий жених», — издевательски напутствовал он своих гостей.
«Зло причиняете вы себе», — побелев от ярости, выкрикнул Стенджерсон. «Вы бросили вызов пророку и совету 4 и будете раскаиваться в этом до конца дней своих».
«Десница Господня тяжела будет на главе твоей», — подхватил молодой Дреббер. «Восстанет он и поразит тебя».
«Зато тебя я сам поражу!» — окончательно рассвирепев, воскликнул Ферье и бросился наверх за ружьем, но Люси удержала его, схватив за руку. Прежде чем он освободился от нее, отдаленный цокот копыт оповестил обоих, что гости уже вне пределов досягаемости.
«Лицемеры! Подлецы!» — заорал им вдогонку Ферье, вытирая пот со лба. «Уж лучше мне увидеть тебя в гробу, девочка моя, чем замужем за любым из них!»
«Я тоже предпочту умереть, отец», — храбро заявила девушка. «Но ведь Джефферсон скоро будет здесь».
«Да,
ждать осталось недолго. Поскорее бы уж он приехал, кто знает, что еще взбредет им в голову». И впрямь давно уж пора было кому-нибудь, кто мог дать дельный совет, прийти на помощь стойкому старому фермеру и его приемной дочери. В истории поселения не было еще случая такого бесстрашного неповиновения власти старейшин. И если уж куда более мелкие провинности карались здесь столь сурово, то можно себе представить, какая судьба ждала такого отчаянного бунтаря. Ферье прекрасно понимал, что ни богатство, ни положение в общине не спасут его. Не менее известные и состоятельные люди, чем он, и прежде исчезали без следа, а их добро отходило церкви. Ферье был храбрым человеком, но и он содрогался при мысли о зловеще-призрачной угрозе, нависшей над ним. Любую явную опасность Ферье встретил бы, не склонив головы, но ожидание неизвестности нервировало его. Он старался скрывать свои страхи от дочери и убеждал ее, что все происходящее пустяк. Однако дочерняя любовь наделила Люси проницательностью, и она видела, что отцу не по себе. Ферье догадывался, что Янг не оставит без внимания его поведение, и не ошибся. Но ему и в голову не приходило, какую изощренную форму наказания тот выберет. Проснувшись на следующее утро, он с удивлением обнаружил квадратный листок бумаги, пришпиленный к одеялу у него на груди. Корявыми печатными буквами на нем было написано: «Чтобы исправить ошибку, у тебя осталось 29 дней, а потом...» Это многоточие было страшнее любой угрозы. Джон Ферье не понимал, как записка оказалась в его комнате, ведь слуги спали в отдельном доме, а все двери и окна были надежно заперты. Он сжег бумажку и ничего не сказал дочери, но происшествие вселило холодный ужас в его сердце. 29 дней — это, очевидно, то, что осталось от обещанного Янгом месяца. Какая же сила и отвага нужны, чтобы противостоять врагу, наделенному столь таинственной властью? Рука, пришпилившая записку, могла поразить Ферье прямо в сердце, а он даже не узнал бы имени убийцы. На следующее утро его ждало еще более глубокое потрясение. Они сидели за завтраком, когда Люси вдруг удивленно вскрикнула и указала рукой наверх. Посреди потолка, судя по всему, обугленной головешкой была нацарапана цифра 28. Люси не догадалась о значении сего знака, а Ферье не стал ничего объяснять. В ту ночь он не сомкнул глаз. Сидел с ружьем в руках, охраняя дом. Ферье ничего не увидел и не услышал, но наутро на входной двери снаружи появилась намалеванная краской цифра 27. Так проходил день за днем и каждое утро. Неотвратимые, как судьба, появлялись новые свидетельства того, что невидимые враги ведут свой грозный счет. На самых заметных местах они оставляли метки, сколько дней осталось Ферье от милостиво дарованного месяца. Иногда роковые числа были написаны на стене, иногда на полу. Порой бумажки прикрепляли к садовой калитке или ограде.
Несмотря на всю свою бдительность, Джон Ферье ни разу не обнаружил, когда появляются эти ежедневные предупреждения. При виде их он испытывал почти суеверный ужас. Ферье исхудал, потерял покой и смотрел, как затравленный зверь. Теперь оставалась одна надежда — на возвращение молодого охотника из Невады. Число отпущенных дней сократилось до 20, потом до 15, до 10, а уехавший друг не подавал о себе никаких вестей. Дни утекали, как вода, но от Хоупа не было ни слуху, ни духу. Каждый раз, когда на дороге раздавался цокот копыт или возница покрикивал на своих лошадей, фермер бросался к воротам в тщетной надежде на то, что наконец-то пришла помощь. Но когда цифра 5 сменилась цифрой 4, а затем 3, Ферье пал духом и безвозвратно утратил надежду на спасение. Он понимал, что без посторонней помощи, плохо ориентируясь в окрестных горах, будет беспомощен. Все проезжие дороги тщательно охранялись, с них не спускали глаз. Проехать по ним без письменного разрешения совета было невозможно. В какую бы сторону он ни направился, избежать нависшей над ним опасности не удалось бы. Однако старик оставался неколебим в своем решении скорее расстаться с жизнью, чем согласиться на то, что считал бесчестием для дочери. Как-то вечером он сидел в одиночестве, размышляя над своими бедами и тщетно пытаясь найти выход. Утром на стене дома появилась цифра 2, оставался последний день назначенного срока. И что потом? В воображении Ферье роились неясные, но пугающие фантазии. А дочь? Что будет с ней, когда его не станет? Неужели нет спасения от невидимой паутины, опутавшей их? Он опустил голову на стол и разрыдался от сознания собственной беспомощности. Но что это? В тишине Ферье уловил едва слышный скребущий звук, осторожный, но отчетливо различимый в ночной тишине. Звук исходил от входной двери. Ферье прокрался по коридору и прислушался. На несколько секунд наступила пауза. Потом осторожное, но настойчивое царапание возобновилось. Снаружи кто-то явно скреб ногтем по дверному косяку. Быть может, это полуночный убийца, явившийся принести в исполнение смертный приговор тайного трибунала. Или посланник, делающий пометку о том, что наступил последний день отсрочки. Решив, что мгновенная смерть несравненно милосерднее тягостного ожидания, от которого натянулись его нервы и холодело в груди, Джон Ферье сделал молниеносный прыжок, рванул задвижку и распахнул дверь.